Здравствуйте, дорогие зрители! В эфире «Аврора». С вами Дарья Митина и программа «Другой глобус». В программе «Другой глобус» мы с вами разбираем самые яркие, самые значимые события недели. Ну, каким было самое значимое событие недели, вы, наверное, знаете не хуже меня. И поэтому я начну с соболезнований. Наша редакция уже выражала соболезнования по поводу кровавейшей трагедии, унесшей жизни 140 человек. Сегодня, к сожалению, в больнице скончался 140-й. Очень многие остаются ранеными, пострадавшими. Поэтому, конечно, прежде всего хотелось бы выразить соболезнования семьям погибших и пожелать быстрейшего выздоровления и восстановления тем, кто ранен, тем, кто пострадал в этих страшных событиях. Наверное, правильно будет сказать, потому что многие об этом забывают, что кроме российских граждан в ходе кровавого террористического акта в Крокус-Сити-Холле погибли двое белорусов, граждане Братской Республики Беларусь, и двое граждан Братского Кыргызстана. Поэтому не только Россия принимает на себя эту тяжелую трагедию. Безусловно, теракт в Москве был самым главным событием, который, собственно говоря, приковал внимание всего мира. Теперь скажу о событиях, которые не случились, но которые уже широко анонсированы и объявлены. Буквально сегодня утром в Инстаграме на персональной страничке президента Сербии Александра Вучича появилась вот такая странная, загадочная запись. Я вам ее прочитаю дословно. «Сейчас мне непросто сказать, какие новости мы получили в последние 48 часов. Жизненные национальные интересы и Сербии, и Республики Сербской находятся под непосредственной угрозой. В ближайшие дни я ознакомлю народ Сербии со всеми вызовами, которые нам предстоят. Будет тяжело, как никогда тяжело. Мы будем бороться, Сербия победит». Вот такая запись. Что имел в виду президент Александр Вучич, мы с вами узнаем, как он говорит, в ближайшие 48 часов. Но, судя по его интонациям, лучше бы мы об этом, в общем, никогда не узнали. Уже сейчас эксперты спорят о том, что имел в виду сербский президент. Ну, моя точка зрения такая, что если бы речь шла, с одной стороны, о военной угрозе, да, то, видимо, предупреждение было бы каким-то более четким, более определенным и, как говорится, более детальным, да, то есть для того, чтобы предотвратить ту или иную военную угрозу, зачастую достаточно о ней предупредить, чтобы мобилизовать свое собственное общество и, конечно, международное сообщество. Это президентом Вучичем сделано не было. Собственно говоря, об этом сложно говорить, потому что если речь идет о грядущей войне, о какой-то военной интервенции, то, наверное, потребовались бы какие-то более конкретные формулировки. Видимо, речь все-таки пойдет о каком-то очень важном для сербов, каком-то очень чувствительном национальном унижении. Что это может быть? Ну, с учетом того, что ближайшая сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций будет рассматривать вопрос о признании событий 11 июля 1995 года в Сребренице геноцидом со стороны сербов по отношению к мусульманам, скорее всего, именно это имел в виду сербский президент. Почему он действительно мог назвать эти события, если они действительно произойдут, если речь идет именно об этом голосовании, мог назвать угрозой жизненным интересам? Ну, признали, как говорится, подумаешь, да, какая нам разница, что думает международное сообщество о тех или иных событиях, которые происходят в тех или иных странах. Нет, конечно. На самом деле, вопрос про события в Сребренице середины 90-х – это очень важный и очень чувствительный вопрос. Не только для сербов, для которых это, собственно говоря, предмет в общем-то, экзистенциального самоопределения, да, потому что сербы не считают себя террористами. Сербы вели праведную войну с американским империализмом и с мусульманскими террористами тогда. Действительно, в деле о Сребренице очень-очень много узких мест, очень много информационных лакун. Мы действительно не все знаем. Тем не менее, Сербия много лет доказывала во всех международных инстанциях то, что, собственно говоря, происходило в Сребренице, никак не подпадает ни под какие определения геноцида. Более того, в Сребренице пострадали не только мусульмане, это была гражданская война. Собственно говоря, если называть события в Сребренице геноцидом, тогда под определение геноцида подпадают очень и очень многие трагедии, которые произошли в Европе и в 20 веке, и уже в веке 21. Действительно, здесь нельзя жонглировать словами, нельзя жонглировать терминами. Нужно крайне-крайне внимательно и щепетильно относиться к этой самой терминологии. Потому что вообще-то геноцид – это не бла-бла-бла, это не какое-то абстрактное ругательство. Геноцид – это вполне конкретный политический, правовой прежде всего, юридический термин, который описан международным законодательством, да, есть общепринятая формулировка, и у геноцида есть общепринятые критерии. Пока что эти критерии никто не пересматривал. Тем не менее, мы, с одной стороны, наблюдаем, как в разных странах, в разных ситуациях, по разным поводам те или иные события обязательно норовят назвать геноцидом. Не всякую резню, не всякий акт массового убийства можно назвать геноцидом, безусловно. Геноцид – это события, которые, собственно говоря, оказали фатальное воздействие на всю судьбу нации. Да? Речь идет о кардинальном сокращении представителей того или иного этноса, той или иной национальности, той или иной нации. Да? И я просто рекомендую открыть международное право и посмотреть, что там говорится о признаках геноцида, о квалифицирующих признаках геноцида. Это юридический термин, а не просто какой-то ярлык, который любой может навешать на любого в случае, так сказать, необходимости. Да? Поэтому, конечно, здесь вопрос очень и очень щепетильный и имеющий очень далекие последствия, да? Потому что именно на основании таких юридических ярлыков, приклеенных в свое время к тем или иным нациям, к тем или иным личностям, к тем или иным субъектам, к тем или иным организациям. Действительно, от этого очень многое зависит в судьбе целых стран и народов. Поэтому, если речь идет о том голосовании, которое намечено в Генеральной Ассамблее ООН на ближайшие 48 часов, то, наверное, интонации Вучича вполне себе правильные, да? То есть это никакой не алярм, да, это никакие волки-волки, да, из анекдота про мальчика и волка, да, это именно, в общем-то, речь идет о пригвождении к позорному столбу по неочевидным основаниям, абсолютно неочевидным основаниям целой, собственно говоря, нации, целой страны. Поэтому, если имеется в виду действительно голосование, то, в общем-то, Вучич сказал все правильно. Какие другие могут быть причины? Может быть, какое-то принято решение, скажем так, о приеме в Евросоюз или там, расширении зоны евро на Косово. Мы знаем, что вопрос территориальной целостности для Сербии очень важен. И если Запад пойдет на одностороннее нарушение договоренностей с Сербией, которая не вводит свои войска на территорию Косовского края, да, не выражает какой-то агрессии, да, и соблюдает все те договоренности, которые были достигнуты в ООН и на многочисленных раундах международных переговоров, тогда, конечно, международный баланс нарушается, и, в общем-то, Сербия получает право на какой-то, ну, хотелось бы сказать слово симметричный ответ, да, но термин симметричный, да, когда речь идет о маленькой, в общем-то, стране, 10 миллионов населения, напомню, в Сербии сегодня, Вот. И силами коллективного Запада и Североатлантического блока здесь, конечно, этот термин очень сложно употребить. Но, тем не менее, у Сербии тогда появляются юридические основания выходить из каких-то других договоренностей. Из каких других? В любом случае, это вопрос крайне чувствительный для сербов. Да? Вспомните все то, что связано для каждого уважающего серба с Косово и Метохией. Да? Вот, в любом случае, речь идет о каких-то трагических событиях для Сербии. Я бы призывала не отмахиваться. Речь идет о каком-то организованном извне национальном уничижении страны, страны нашей союзницы. Мне кажется, что речь в данном случае не идет о какой-то военной угрозе или интервенции. Но, тем не менее, поскольку здесь еще Республика Сербская упомянута, да, мы знаем, что Босния и Герцеговина, да, в составе которой, на территории которой Республика Сербская находится, вот она будет в ближайшее время, по крайней мере, рассматриваться в очередной раз на прием в Евросоюз. Здесь, может быть, что-то с этим связано. Но в любом случае вот такой сигнал тревоги поступил, и с чем это связано, будем наблюдать в ближайшие дни. Нетрудно догадаться, что в связи, понятно, с какими событиями, наши соотечественники, россияне, и не только россияне, в общем-то, во всем мире, достаточно пристально следят за журналистским творчеством Такера Карлсона. После нашумевшего интервью с Владимиром Путиным Такер Карлсон стал фактически международным интервьюером номер один, да, в мире. И поэтому любопытно посмотреть, кого он проинтервьюировал после Путина. И вот здесь забавно. Такер Карлсон недавно взял интервью у Рона Пола, бывшего конгрессмена Соединенных Штатов от республиканцев. Это известный, в общем-то, такой ястреб, критик современной американской политической и экономической системы. Ну, в целом он, конечно, критик демократической партии, но... В общем-то, ему и в целом, так сказать, американский образ жизни и американское жизнеустройство вполне себе не нравится. Вот, он, конечно, ярый враженный, естественно, и для России, и для прогрессивного человечества, но его разногласия с нынешним американским демократическим истеблишментом как минимум не безинтересны. И вот Рон Пол в интервью Такеру Карлсону заявил, что он ожидает в ближайшее время черного лебедя. Что такое черный лебедь? Черный лебедь – это какое-то внезапное, неожиданное, крупное, крупномасштабное событие, которое способно перевернуть, абсолютно перевернуть любую ситуацию. Да? Если эта ситуация, например, зависла. Мы смотрим, да, на мир, на карту планеты. Очень многие горячие точки у нас находятся в таком зависшем, именно подвисшем состоянии. Да? Российско-украинский конфликт, да, конфликт России с Большим Западом на украинской территории, так будет правильнее выразиться, он подвис. Да, то есть сейчас некая позиционная пауза, дальше которой непонятно что, да, и контуры не очень просматриваются. Ближневосточная атака Израиля на Палестину пока что тоже захлебнулась, но это не мешает Израилю десятками тысяч уничтожать палестинских граждан, и там тоже как минимум не просматривается никакого сценария решения. И вообще в целом такая атмосфера в мире, что действительно черный лебедь здесь был бы как нельзя более понятен, да, и объясним. Что Рон Пол имел в виду под этим самым черным лебедем? Может быть, он имел в виду события в Москве, да, которые еще непонятно, как они, собственно говоря, аукнутся и как они откликнутся по всей общемировой ситуации. Да? Пока что мы сами этого даже не знаем, какие последствия нас ожидают внутри нашей собственной страны, что уж говорить о всем мире. Может быть, Рон Пол имел в виду это. Но если это черный лебедь, это значит, что последствия вот этого теракта, они должны быть действительно фатальными, они должны затрагивать очень многие стороны и очень многие струны мировой политики. Настолько ли это судьбоносное событие, или это просто трагедия, так сказать, российская национальная трагедия, которых, к сожалению, мы уже видели не так мало, да, вспомним 90-е и начало нулевых. Вот это надо будет посмотреть. Если Рон Пол об этом, значит, собственно говоря, все эти разговоры о том, что Соединенные Штаты что-то заранее знали, что-то заранее анонсировали, о чем-то предупреждали, это все, как говорится, не пустой треп. Значит, как минимум, либо какая-то информация, либо какое-то вот предчувствие вот этой трагедии, оно, безусловно, носилось в воздухе. Может быть, Рон Пол об этом. А может быть, Рон Пол не об этом. Тогда мы, в общем-то, будем наблюдать дальше, что произойдет. Но в любом случае, то, что ситуация сейчас повисла, скажем так, во всех военных конфликтах, которые мы наблюдаем на планете, они ждут своего разрешения, да, они, безусловно, будут разрешены в ту или иную сторону, тем или иным образом. Вот, может быть, это и будет черный лебедь, может быть, мы станем свидетелями каких-то более ярких, более значимых событий, да, и, как говорится, поскольку мы с вами не примитивные антиглобалисты, а мы альтерглобалисты, мы понимаем, что глобализация – это объективный факт нашей жизни, но мы за другую глобализацию, мы не за глобализацию, основанную на Вашингтонском консенсусе. Но мы альтерглобалисты, действительно, и мы понимаем, что любой черный лебедь, кому бы он ни прилетел, да, вот сейчас он прилетел к нам, например, а в 2001 году он прилетел в Штаты. Но последствия были абсолютно фатальными, в общем-то, для всего мира. Да? И, собственно говоря, очень раздражает, когда читаешь тех или иных экспертов, рассуждающих об отличии террористической активности в начале 21-го столетия и сейчас. Ведь сегодня многие пишут, что вот трагические события 11 сентября 2001 года, произошедшие, да, на Манхэттене, они якобы сплотили мир в борьбе с терроризмом, они объединили как бы в этой священной, несокрушимой борьбе Россию и Соединенные Штаты, весь западный мир. То есть вот весь вот этот протухший, совершенно идиотический, совершенно нелепый дискурс, который мы с вами наблюдали и читали все, как говорится, нулевые годы и даже десятые. Да? Вот. А теперь якобы ситуация другая. Теперь 2022 год, мир изменился. Да, мир, безусловно, изменился. И вот якобы делается такой вывод, что значит, террор террору рознь, да, вот тот террор, он как бы объединил планету, заставил всех общими усилиями с ним бороться, а теперь якобы, значит, Россия находится у нас в некой мировой изоляции и будет расхлебывать все последствия одна, обвиняя как бы прямо или косвенно, пока что нет у нас еще результатов расследования, но тем не менее понятно, что какое-то обвинение в адрес тех, кто стоял за террористами, безусловно, прозвучит. Вот, то есть исламская версия, она, безусловно, годна лишь для того, чтобы определить исполнителей, ну, собственно говоря, исполнители налицо. Вот, а кто за этим стоял, если там украинский след, если там след западных держав, это вопрос, который предстоит доказывать. Да? То есть здесь у нас каких-то вот таких железных козырей нет, но все эксперты наперебой, да, утверждают о том, что за этим терактом стоит Запад. Что касается Украины, здесь вопрос, как мы видим, дискуссионный. Кто-то видит здесь украинский след, кто-то не видит. Кто-то в упор не желает признавать того, что черти ехали-то куда, да? Они не в Беларусь ехали, и они ехали не в Крым отдыхать, они ехали, прорывались на Украину, где уже как бы Путин сказал, что было подготовлено окно. Раз Путин это озвучил публично, значит, это некая, так сказать, информация, которую он получил из уст спецслужб. Так что, таким образом, дискуссии о том, кто стоит за этим терактом, они не могут скрыть одного, да, что ни в 2001 году, ни сегодня, да, никакого объединения планеты, да, вокруг той или иной трагедии, той или иной противодействия той или иной террористической активности. Да? Никогда этого не бывает. Опомятуйтесь, люди, вы что вообще? Это такая чушь. В любом случае, и тогда агрессивный капитализм, агрессивный империализм, да, со своим военным блоком, да, и тогда он был генератором и, собственно говоря, первопричиной всего мирового терроризма. Давайте не будем забывать, что и Аль-Каида, и Талибан, и Исламское государство, и всевозможные другие названия, все это, конечно, у нас в России запрещено, внесено во все реестры, сделаем оговорку, вся вот эта красота, она появилась, безусловно, с подачи мирового империализма. Где у нас центр мирового империализма, мы знаем, тем более, что это не какое-то умозрительное заключение. Это как бы аксиома, которая имеет многочисленные документальные подтверждения. Любая история, любой из этих террористических группировок, она рано или поздно ниточка приведет либо в Вашингтон, либо в Лондон, либо еще в какую столицу мирового терроризма. Да? Столица мирового терроризма – это у нас не Кабул, не Кандагар, не Эр-Рияд, не Джидда. Это именно Вашингтон, Лондон, а теперь и Париж. Париж, сам пострадавший в 2015 году от такого же терроризма, теперь начинает, как вот по законам этой проклятой матрицы, да, печатать этот самый терроризм и масштабировать его по всему миру. Посмотрим, как мир отреагировал на московскую трагедию. Ну, для начала, безусловно, очень многие соболезнования, конечно, выглядят очень лицемерными, очень неискренними, буквально такими крокодиловыми слезами из уст западных стран, но, тем не менее, впадать в другую крайность и говорить, что вот нам никто не посочувствовал, мы одни здесь сидим, слезы утираем, да, вот, никто даже не встал с нами рядом, не подставил плечо и даже слезы нам не попытался утереть, это, конечно, тоже неправильно, это тоже ошибка. Послы множества стран мира, множество, приходили во вторник, да, ну, два дня были траурные, значит, кто-то возлагал цветы. Мы видели репортажи из разных совершенных городов, в том числе из так называемых недружественных стран, да, которые ситуативно в силу, так сказать, позиции, да, своих правительств стали нам вдруг недружественными. Но тем не менее, и там, да, вот совершенно такой хрестоматийный пример – это Вильнюс. Да, мы видели ублюдка, отморозка, я не знаю, как его еще можно назвать, который принес ведро фекалий, да, к мемориальному комплексу погибшим. Но мы видели и горы цветов, понимаете? Его вот эта вот баночка с фекалиями, она абсолютно потерялась на фоне тех гор буквально цветов, игрушек, свечей, которые нанесли жители Вильнюса. Литовцы, русские, поляки, евреи, все эти люди, они действительно сочувствовали, и даже в Варшаве, где, собственно говоря, за добрый взгляд в сторону России можно прямо или косвенно пострадать, все равно появились цветы около российского посольства. Это о многом говорит. И на самом деле из Киева мы не видели таких репортажей, но из многих украинских городов, да, к российским каким-то бывшим учреждениям, сейчас везде все позакрывалось, посольство не работает, вот все заморожено, законсервировано, тем не менее, к зданиям, которые так или иначе ассоциируются с каким-то российским присутствием, с каким-то российским влиянием, люди приходят. Они не всегда отважатся принести цветы, но они приходят, они показывают, что они с нами. Очень много писем мы получаем. Послы пришли в здание Министерства иностранных дел на Смоленской во вторник, чтобы сделать траурную запись в книге соболезнований. Да, это большая пухлая книга, и там очень много записей от представителей совершенно, совершенно разных стран. Многие страны приспускали флаги, мы это видели даже на американском посольстве. Многие страны каким-то образом выразили свои соболезнования устами своих национальных лидеров или парламентов. Это тоже имеет большое значение. Вот, например, та же пресловутая Франция. Нельзя всех мазать одной краской. Парламент французский, Национальная ассамблея Франции, почтила минутой молчания память жертв террористического акта в Крокусе. Да, то есть весь парламент, а он очень разный, там разные фракции, многие из них находятся на жестко антироссийских позициях. Тем не менее, вот хватило ума, в конце концов, и совести сделать это. Да? Председатель Национальной ассамблеи Франции Яэль Браун-Пиве сказал следующее. Спустя 8,5 лет после нападения на парижский концертный зал «Батаклан» исламистский терроризм снова нанес удар по зрителям концертного зала. Ну, как мы видим, версия исламистского терроризма, она пока что в мировом общественном мнении доминирует. Ну, здесь как бы можно, конечно, рассуждать, можно как-то пытаться это оспорить, но пока это медицинский факт. Да? Пока что у нас, собственно говоря, внутри страны нет какого-то внятного ответа. Следствие только начато, я думаю, что какое-то время оно еще, безусловно, продлится, и даже базовые версии пока что не высказаны. Пока что не высказаны даже базовые версии. В той же Франции, вот самое интересное, да, вроде Франция настолько накачивает население в ненависти к России, настолько идет антироссийская пропаганда из всех утюгов, тем не менее, товарищеский матч футбольных сборных Франции и Чили – проходивший в городе Марсель на стадионе «Велодром», начался с минуты молчания. Да, казалось бы, да, французская команда, чилийская команда, где тут Россия? Тем не менее, и французские, и чилийские футболисты сочли необходимым, да, сочли нужным для себя почтить память погибших в Москве. Да, это, опять же, подтверждение того, что мир глобален, хотелось бы нам этого или нет. Инициатором этой минуты молчания выступила Французская федерация футбола. Обратите внимание, в то время, когда Международный олимпийский комитет, вот это так называемая международная наднациональная бюрократия на всех уровнях, да, выстреливает буквально антироссийскими какими-то акциями, заявлениями, ограничениями России там и здесь, да, национальные федерации, да, национальные парламенты, да, вот Европарламент ни слова не сказал, однако, да, не высказал никаких соболезнований, минут молчания не провел. А вот национальные парламенты, они, да, там люди как бы размышляют по-другому. Видимо, когда люди становятся евробюрократией, евроатлантической бюрократией, у них какая-то, наверное, другая прошивка мозгов наступает. Ну, это я шучу, конечно, безусловно, да, но тем не менее. Вот, ну, куда деваться, да, есть некая закономерность. Таким образом, доминирующей в общественном мнении западных стран сегодня остается версия исламского государства. Что касается стран глобального юга, так называемого, то здесь по-разному, здесь по-разному. И линия водораздела здесь, как бы кому не хотелось, это не отношение этих стран или этих организаций к российско-украинскому конфликту. Да, мы, конечно, меряем все вот в этой оптике, вот в этом фокусе. Да? Для нас принципиально важно, поддерживают нас люди из других стран или не поддерживают в нашем конфликте, который принципиален для нас. Но все равно страны глобального юга сейчас выстраивают свои, свое отношение к происшедшему в Москве именно в оптике своего отношения к исламскому государству. Да? То есть те страны, которые сражаются с исламским государством не на страницах газет и не в Твиттере, а, что называется, на полях сражений, в тех странах, где исламское государство либо уже поураганило, либо, поураганить собирается, да, эти страны, они, конечно, принимают версию теракта ИГИЛ, потому что для них это вопрос очень болезненный, да, они сами страдают от игиловского терроризма, но тем не менее мы знаем, что ни в одной стране, да, нет стерильно, скажем так, одной террористической группировки. Возьмем тот же Афганистан, да, там же не только ИГИЛ, там же не только Аль-Каида. Ну, начать с того, что сам, в общем-то, Талибан, пришедший к власти, это террористическая группировка, запрещенная Российской Федерацией и не только Российской Федерацией, да, в подавляющей части мира Талибан запрещен. Да, то есть запрещенная террористическая банда пришла к власти в государстве. Ну, нормально. Вот. И как бы вот эта версия ИГИЛ, она, конечно, возбуждает ажитацию у многих. И для стран глобального юга это просто обозначение своего неравнодушного отношения к Даиш, да, к исламскому государству. А для стран Запада это попытка отмазаться. Да, это попытка отмазаться от обвинений, да, потенциальных обвинений. Россия пока что никого еще не обвинила. Она только высказала осторожные предположения на основании, ну, совсем уж, как говорится, железобетонных, четких, твердых доказательств. Да? Вот, пока что Россия никого не обвиняет. Но, тем не менее, Запад подстилает соломки. Вот, естественно, ИГИЛ ему не жалко, он будет выставлять ИГИЛ, так сказать, виноватым, понятное дело, чтобы отвести подозрения от себя, да, вот, но тем не менее и Бортников, и Патрушев, главные наши два силовика в стране, да, уже высказали, вполне четко артикулировали, что в подготовке террористов принимали участие Соединенные Штаты, Британия и Украина. Вот эти три страны названы. Обратите внимание, пока что не названа ни Турция, да, на территории которого все эти замечательные люди, все эти нелюди, утырки, так сказать, и прочее, да, все они побывали, безусловно. Что они там делали месяц назад? Ездили любоваться шпилями и минаретами мечети Сулеймания или, так сказать, собора Софии? Нет, они ездили совсем за другими вещами туда. И вот сегодня наши главные силовики в стране говорят, что США, Британия, Украина – вот эти три страны. Да, то есть одни могут быть организаторами, другими посредниками, и исполнителями могут быть исламисты. Ну, собственно говоря, как Путин и сказал, да, что преступление совершено руками исламистских группировок. Ну, кстати, даже еще пока что непонятно, состояли ли эти нелюди в каких-то исламистских группировках на самом деле, да. Ну, честно, они производят впечатление просто рандомно набранных людей со строек, да, или со строительных рынков. Вот, они явно не были спаяны какими-то давними отношениями, они были знакомы не так давно, вот, и не производили впечатления людей, которые прошли какой-то опыт боевой слаженности хотя бы, да, или террористической слаженности. То есть явно для них это, как говорится, первый блин, который закончился, сами видите, каким комом для них. То есть это явно ребятки не жильцы. То есть даже если дискуссия о смертной казни у нас закончится прогнозируемо ничем, а здесь я сразу предлагаю всем расслабиться и успокоиться. Никакой, конечно, мораторий на осуществление смертной казни снят не будет, но даже если бы даже был снят, если, то, в общем-то, в любом случае, ну, как говорится, не выживают у нас такие. Вспомните Радуева, вспомните чеченского тракториста и так далее. Ну, то есть здесь все понятно. Съездили, развлеклись, да, 140 трупов. Очень рекомендую посмотреть вам ролик Льва Рэмовича Вершинина. Я отнюдь не всегда согласна с тем, что он говорит, и не всегда принимаю его логику, но в данном случае, мне кажется, логика железобетонная, и все акценты очень грамотные, очень тактично расставлены. Мне кажется, что заслуживает внимания его ролик. По-моему, он называется «Непредвиденное», что-то так в Ютубе его можно найти. Значит, какие еще нас ждут обострения? Да? Отнюдь не все нам соболезнуют. Мы понимаем, что соболезнуют нам, как правило, все-таки народы, да, но не их правительство на Западе, я имею в виду, на Западе. Очень здесь важно оговориться. Да? Ведь на самом деле Великобритания, например, она себя повела совершенно по-другому, чем даже та же Франция. Великобритания, например, британский парламент не выражал нам никаких соболезнований. Более того, Британия выступила с каким-то совершенно бестактным, каким-то совершенно неуместным заявлением о том, что Россия не должна использовать террористический акт, да, не должна использовать свою трагедию как повод для усиления дальнейшего давления на Украину. Как-то так это прозвучало. Ну, согласитесь, это как минимум смешно, глупо, неприлично. Так и хочется прямо ответить. Вас, уважаемые сэры и пэры, забыли спросить, да? Вот. Ну, как бы мнение британцев в данном случае вообще никто не спрашивал. Вот. Недаром их назвали в числе 3 стран, так сказать, организаторов. Я думаю, что роль Британии здесь нам еще предстоит, как говорится, выяснить. А с Францией здесь интересно, да? Потому что мы знаем, что отношения у французов очень разные. Вот, мы знаем, какие истинные намерения высказывает президент Макрон, да, как президент, какие там идут дискуссии. Вот, и в этой связи, конечно, французская позиция, она вызывает наибольший интерес, да. Макрон уже призвал Россию совместно бороться, совместно крепить борьбу с терроризмом. Как вам, да? Ну, звучит это, конечно, как глумление, простите меня, я по-другому не могу расценить. Совместно это как? Совместно будем ракеты на Банковую запускать, простите меня, да, на гнездо, новое гнездо мирового терроризма. Что имел в виду месье Макрон, абсолютно непонятно, да. В этой связи хочется процитировать не так давно скончавшегося нашего яркого российского политика, да, который уже как-то призывал американцев к совместной борьбе с терроризмом. Помните, да, «Эй, Буш, сраный ковбой, давай вместе долбанем под Тбилиси». Ну вот здесь, так сказать, вместо Тбилиси могут какие-то другие города быть подставлены. Что имел в виду Макрон, непонятно. Ну, наверное, скорее всего, вот это. Что-то такое. Ну, по крайней мере, по его реальным действиям, а не по заявлениям, не по словам, никак не видно того, что он собирается с нами с чем-то вместе бороться. Скорее наоборот. То, что Макрон в поход собрался, да, по известному стихотворению, мы это видим, собственно говоря, из безмакроновских заявлений. Вот, Макрон собрался в поход давно, да, и очень резвенько, бодренько, его все осаживают с разных сторон, но, тем не менее, французская пресса уже в открытую, не таясь, выдает в паблик различные сценарии того военного вмешательства, который Макрон, ведомая Макроном армия, может оказывать, да, оказывать на территории Украины. 5 сценариев. Вот сейчас уже можно подвести итоги и подытожить, о чем пишут у нас французские газеты. Ну, первое, такое самое безобидное, самое легкое, скажем так, вариант light, это строительство военных заводов на территории Украины по производству французского оружия. Мы знаем, что Украина – это уже место, так сказать, испытания мирового оружия. Ну, собственно говоря, бывший министр обороны Резников, он и не скрывал, что, типа, давайте все до кучи гоп, давайте, значит, на Украине, да, руками украинских солдат, вот, руками украинских мужчин, да, испробовать, да, все виды вооружений, которые только производятся на территории ваших стран. Вот такой своеобразный подход. Значит, строительство военных заводов на территории Украины может начаться в любой момент. Да, здесь не нужно какое-то одобрение ни Национальной ассамблеи Франции, ни Кабинета министров Франции. Да, это вполне может быть в рамках некой внешнеэкономической деятельности. Просто решение Макрона, грубо говоря, оно транслируется министерству там, какой-нибудь внешней экономики, да, и начинается вот это самое строительство. Но есть такие решения, которые требуют принятия общенациональным способом, да, национальным голосованием. Ну, например, вот войск в ПВО в Одессу. Вот такой вариант рассматривается. Почему ПВО? Почему и ПВО, Одесса, морской, и логичнее было бы укреплять береговую линию? Ну, к сожалению, к большому сожалению для России, надо сказать, что Россия практически за последние 2 года утратила возможность влиять на Одесское побережье с моря. Вы знаете, да, сколько у нас выбито десантных кораблей на Черноморском флоте, к сожалению, поэтому осуществлять какие-то десантные операции Россия пока что не в состоянии. Пока что мы в состоянии только дотягиваться авиацией. И вот против этой самой авиации Франция предлагает ввести войска ПВО, да, в условиях отсутствия возможности для глубокого десантирования. Может быть осуществлен ввод военных для обучения украинских военных на территории Украины, да, и для разминирования. У нас всегда говорят в гуманитарных целях, там, в целях разминирования. Ну, собственно говоря, не секрет, что Франция уже обучает украинских военных, но она это делает на либо своей территории, либо на территории каких-то военных лагерей в третьих странах. Не исключено, что даже в Африке, собственно говоря, наши вагнера и не такое рассказывали. Но в данном случае речь идет именно о вводе военного контингента на Украину, якобы с целью, так сказать, просветительской, да, обучательной. может быть осуществлен ввод войск в некие территории, чтобы освободить усилия там или сям, да, украинских военных. Ну, например, да, границы с Белоруссией. Сковать российскую армию там, не дать ей, собственно говоря, возможности какого-то маневрирования, да, и таким образом выстроить прямо-таки второй фронт. Да? Вот, вполне возможен такой сценарий развития событий. Но, как говорится, будем посмотреть. Вполне возможен ввод войск по Днепру, французских войск по Днепру, да, чтобы армия России не форсировала Днепр, допустим. Сейчас украинцы действительно отвлекают на вот это побережье Днепра очень достаточно значительные силы, да, вот для того, чтобы они не отвлекали силы на побережье Днепра и высвобождали их для других каких-то горячих столкновений, могут быть введен ограниченный контингент французской армии. Ну и последнее, это действительно горячее участие, как говорится, в окопной войне, полномасштабное, полноформатное участие Франции в военных действиях. В этот вариант мне верится с трудом, потому что в альтруистическое желание французского народа повоевать за интересы Миколы и Тараса, я, извините меня, при всей моей буйно развитой фантазии, я верю очень с трудом. Но ущерб нанести могут очень значительный, даже если, как говорится, не сунуться. Наша армия, конечно, говорит: да, пожалуйста, добро пожаловать, гости дорогие, да, будем очень рады вас всех здесь перестрелять. Наш Петр Толстой, да, на прекрасном дистиллированном французском языке объяснил французам, что их ждет в случае, если хотя бы одна французская нога ступит именно официально. Да? Мы знаем, что французских наемников шарахается по Украине немало. Вот. Мы их, конечно, выщелкиваем постепенно. Он даже назвал цифру погибших французских наемников, Петр, да, Толстой. Не буду сейчас врать, не запомнила цифру, но он ее называл, по крайней мере, значит, запросил данные у Министерства обороны, сколько иностранных граждан погибло. И, конечно, мы рассказываем, да, что будет с французскими солдатами, если они вздумают, так сказать, официально с кем-то там повоевать. Вот. Ну, в общем, надеюсь, что наши угрозы, они вполне себе реализуемы, да, и очень надеюсь, что нам не придется проверять на практике, так ли эти военные угрозы состоятельны, да, вот, потому что считать, что французская армия – это просто сброд слабаков, нельзя. Французская армия, как я уже здесь неоднократно говорила, это первая армия Европы, первая, Украина – вторая, вот, и что они там могут совместно наворотить, это здесь, конечно, как говорится, только размышляй. Вот. Вообще, конечно, если гробы пойдут тысячами во Францию с украинских полей сражений, то это будет означать, прежде всего, политическую смерть Макрона. Именно поэтому я исключаю вот этот пятый, так сказать, горячий вариант практически из как бы сферы таких реальных опций. Опция такая есть, но, скорее всего, она так и останется опцией. Нас это не должно, как говорится, расслаблять. Ну, в сфере общих обострений, общей эскалации межнационального, так сказать, межгосударственного напряжения надо рассматривать и события в Совете Безопасности ООН. Там сейчас разгорается большая интрига, да, интрига, которая связана, опять же, с Сербией. Да, сегодня мы про Сербию говорим часто, она сейчас является большим камнем преткновения между нами и Западом. Россия инициировала проведение юбилейного заседания, ну, юбилейного в трагическом смысле, да, 25 лет со дня начала вторжения Североатлантического блока НАТО в Югославию, да, вот, именно тогда Запад, как говорится, расчехлился, именно тогда пролилась первая кровь, как говорится, от евроатлантиста, да, и первая европейская кровь, да, мы увидели, что в конце 20-го столетия европейскую страну можно бомбить, уничтожать, вот, через, скажем так, полвека после уничтожения мировой фашистской гидры. Да? И вот 25 лет прошло, 24 марта как раз вот у нас был траурный день, обратите внимание, и у сербов был траурный день. Это дата, которая абсолютно трагическая, абсолютно скорбная была все эти 25 лет для сербов, и теперь она, в общем-то, скорбная для нас. Да? Мы даже в этом, как говорится, сестры. И вот Франция, как временный председатель Совета Безопасности ООН, всякими хитрыми, хитрозадыми, так сказать, приемчиками процедурными, да, в коих они настолько сильны. Вот, не знаю, как насчет поля боя, но в искусной бюрократии, да, крючкотворной, французы были сильны всегда. И они здесь нас всегда, всегда переигрывали, что уж тут, как говорится, говорить. И вот Франция заблокировала это юбилейное заседание, грубо нарушила и дух ООН, как говорится, и букву ООН. Вот, и Россия в ответ заявила, что теперь каждое заседание Совета Безопасности ООН, она будет начинать с разговора, с вторжения Югославию, чтобы весь мир видел, как говорится, кто встанет, да, в память о погибших тогда от этого нового евроатлантического варварства, а кто останется сидеть, кто почтит молчанием, а кто предпочтет, так сказать, спрятать голову в песок и, как говорится, раздвинуть булки перед мировым империалистом. Вот, и, конечно, вот такое сражение на полях символов, конечно, оно совсем не то, что на полях реальных сражений, но, тем не менее, в наш век медийно-информационных войн оно имеет огромное значение, тем более, что на Западе заседания, открытые заседания, да, и Совета Безопасности, и Генеральная Ассамблея ООН очень даже смотрят. Очень даже смотрят, в отличие от России-матушки. Я не знаю, почему у нас не сложилось такой политической и информационной традиции в обществе, но весь мир узнает о событиях в Организации Объединенных Наций напрямую, с ее заседаний, за исключением России, да, где какие-то скупые строчки о какой-то очередной резолюции, где Россию в очередной раз укусили, унизили и искупали в дерьме. Вот, конечно, такая медийная подача, она, мягко говоря, ущербная, потому что она не отражает всего того богатства и плюрализма мнений, да, которые мы сегодня наблюдаем в ООН, она не отражает того богатства подходов, богатства и разнообразия, она не может давать людям понимать аргументацию, да, чем руководствуются люди, те или иные, да, которые нажимают кнопки. Вот, поэтому, конечно, очень плохо, что мы об этом узнаем из каких-то совершенно второстепенных источников. Значит, теперь про того, кто играет первую скрипку в той же Организации Объединенных Наций. Соединенные Штаты. Соединенные Штаты, как-то мы про них сегодня забыли совсем, да? Вот, они в очередной раз пытаются увещевать наиболее буйных, да, наиболее рьяных. Они воздержались во время голосования по резолюции Совбеза ООН по прекращению огня в секторе Газа во время священного для мусульман месяца Рамадан. В итоге резолюцию так или иначе приняли, да, даже при американском воздержании, да, абстиненции, да, от голосования. Не вето, вето не наложили. Если бы вето наложили, то, конечно, резолюция принята бы не была. Обратите внимание, да, если Штаты не наложили вето, а просто воздержались, значит, они как бы были готовы к тому, что эта резолюция пройдет, и, в общем-то, этого хотели, скажем так, да. Но на позицию Израиля это никак не повлияло, вообще никак. То есть Израиль, как мы видим, все больше и больше отвязывается от американской позиции, что, в общем-то, весьма забавно наблюдать, скажем так, да, если бы все было бы смешно, если бы не было так грустно, если бы не лилась кровь цистернами, да, то, конечно, было бы смешно, и можно было бы посмеяться, ха-ха-ха, Израиль показывает вот этим щуплым кулачком разные всякие комбинации из трех и более пальцев, так сказать, своему, как говорится, хозяину, да, хозяину, кормильцу и гегемону, да, то есть без американской помощи Израиль ноль, да, то есть это failed state, скажем так. То есть так же, как нынешний украинский режим держится на внешней поддержке, так, в общем-то, и Израиль держится на ней же, да? Но, тем не менее, да, вот сколько бы Соединенные Штаты сейчас не критиковали оголтелую, совершенно безумную позицию Израиля и по Рафаху, и в целом по палестинской ситуации, по Газе, по палестинскому урегулированию, которого нет, да? Вот. Мало того, что плюют, да, с почтением, вот, так еще и, собственно говоря, Израиль сделал заявление, да, заявление устами Бениамина Нетаньяху, что мы, собственно говоря, будем действовать самостоятельно, без оглядки на Вашингтон. Ну, как вам это, да? Вот что-то мне это, безусловно, напоминает, да, из наших ближайших соседей. Вот буквально вот слово «хуцпа», она ивритского происхождения или украинского все-таки? Я даже как-то не пойму, да, потому что там, что сям, вот именно этим словом можно описать. Да, и тем не менее, значит, все сигналы Вашингтона, все сигналы администрации Белого дома наталкиваются на такой ответ: дайте нам деньги и оружие, а что с этим делать, мы как-нибудь сами поймем, да, не мешайте воевать, отойдите в сторону. Ну, вот так вот, шизофрения, да, шизофрения, но у нас мир сейчас такой, что говорить. Значит, 21-22 марта в Брюсселе прошел саммит глав государств и правительств Евросоюза. О чем говорили? Значит, симптом плохой. Говорили о переводе Евросоюза на военные рельсы. Что это значит? Это значит милитаризация всех стран, которые входят в Евросоюз. Неизбежные милитаризации, даже если тебя зовут Албания, да, или тебя зовут Люксембург, и ты, в общем-то, никто, и звать тебя никак, все равно ты будешь обязан, так сказать, какую-то солидную часть своего бюджета откусывать в пользу вот этого милитаристского, общеевропейского военного бюджета. Да? Увеличение военных бюджетов будет рассматриваться европейскими парламентами. За счет чего можно увеличить военный бюджет? Ну, понятное дело, за сокращение социалки. Как в том анекдоте, да? Папочка, ты теперь будешь меньше пить? Нет, малыш, это ты будешь меньше есть. Вот теперь французские, немецкие, польские, там, хорватские и болгарские граждане, они будут просто меньше есть, да, вот, зато гонка вооружений будет вот такими темпами. Значит, договорились о совместных закупках оружия, ну, видимо, друг у друга, да, и у разных других поставщиков. Договорились о перевооружении своих национальных армий. Почему? Потому что первые же месяцы горячей войны показали, что западное вооружение отнюдь не так хорошо, как оно само о себе думало. Вот, договорились об увеличении помощи Украине, пока на словах, а там, как говорится, видно будет. Вот, откуда брать на все это деньги, на весь этот замечательный банкет, кто его будет оплачивать? Да? Понятно, забираем российские активы замороженные, да, и облагаем налогом крупный капитал, как минимум. Ну, с активами пока что выходит какая-то, не хочется грубое слово, да, говорить, но какая-то незадача выходит с российскими активами, никак их не могут изъять. Да, вот, например, Банк Англии недавно сообщил, что он не смог разработать юридическую базу, Великобритания не смогла разработать юридическую базу для изъятия реквизиции, да, значит, российских тех самых замороженных активов. Ну, скажем так, во всем этом, мне кажется, большое лукавство. Если бы действительно поступил такой императив эти активы забрать, забрали бы без всякой юридической базы. Вспомним Ливию, да, вспомним Сирию. Какая там была юридическая база? Да никакая, никакая. Право сильного, да. Вот, ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. Заморозили и забрали прекрасненько, и возвращать не собираются. А здесь какая-то казуистика идет. Да, вот документы не могут разработать, возможностей нет, того нет, всего нет, законодательство европейское надо менять. Да? Вот, мне кажется, что здесь палка о двух концах. Потому что если действительно таки изымут все вот эти 300 или сколько там миллиардов, да, а откуда мы знаем, ну, точнее, кто-то знает, наверное, безусловно, специалисты знают, а сколько миллиардов и триллионов у них здесь заморожено? Сколько мы можем в качестве симметричной ответной меры заморозить у себя? Наверное же, это тоже важно, да? Поэтому пока что вот так вот на пол шишечки, да, как говорится, очень робко, речь идет о том, чтобы распорядиться процентами от этих активов, да, то есть они будут, деньги эти будут лежать, а вот их, так сказать, процентная, так сказать, капитализация, вот здесь мы поиграем, ну, как говорится, и, конечно, приватизируем побольше государственных предприятий, то-то бюджет у нас наполнится сразу налогами, что-то мы это слышали, что-то до боли знакомое, да, тем не менее, вот, вот эти все игрушки в бирюльке, они, конечно, все замечательные такие, забавные, смешные, но я, например, не верю, что Соединенные Штаты будут сидеть, положа ногу на ногу, и смотреть, как у них под носом в Европе вырастает сильная, мощная, боеспособная армия, которая будет, ну, разобравшись там с Россиюшкой и Украинушкой, она будет угрожать прежде всего, конечно, интересам Соединенных Штатов в Европе. А вот это я как-то вот в эту фантастику на третьей полке я почему-то мало верю. США захватывали Европу не для этого. Ну, захватывали в смысле экономически, конечно, да, но и во многом и политически, между прочим. Да, то есть они превращали Европу в свою подконтрольную территорию совсем не не для того, чтобы здесь вырос большой там бундесвер, да, или французская армия, подкрепленная, так сказать, армиями других стран, и все это было названо европейской армией. Я в европейскую армию не верю, но вот хоть вы тресните, да? Значит, другие нововведения предлагаются Урсулой фон дер Ляйен. Урсула фон дер Ляйен предложила отменить право вето отдельных стран-членов Евросоюза, да, и принимать решения простым большинством голосов. Ну, как говорится, здесь же не способ принятия важен, да, а именно политическая целесообразность. Понятно, что дер Ляйен, Бельгии, вообще Парижу и другим странам, конечно, очень надоели всякие Орбаны, всякие Фицо, да, которые там ветируют постоянно то какой-то новый пакет санкций, то какой-то новый пакет помощи, понятно кому, да, поэтому, конечно, вот давайте мы, значит, отменим право вето и будем принимать простым большинством, да, там сколько там, 47 гавриков против 2 там Орбана и Фицо. Как хорошо, как замечательно. Ну, пока что, как говорится, для того, чтобы принять такую позицию, да, нужно тоже некое вето преодолеть. И второе предложение, тоже подкупающее своей свежестью и новизной, это осуществлять прием новых стран-членов по частям. Не сразу, вот, допустим, Босния, ты войдешь, да, а вот сначала что-то, да, какой-то регион страны или какая-то отрасль, да, ну, я не комментирую, да, вот как бы я доктор, я, так сказать, пациентов в дурке я не комментирую никогда. Я просто пересказываю вам, как говорится, фактуру, да, вот что предлагают эти люди. Вот эти люди предлагают так. Значит, и в этой связи, значит, большой скандал с Грузией. Тоже вот Грузия привлекла к себе всеобщее внимание, потому что обсуждаются проблемы принятия в Евросоюз там стран третьего эшелона, да, Европы. Вот Босния и Герцеговина – это страна третьего эшелона. А какая-то там Молдова, какая-то там Украина и какая-то там Грузия – это страны четвертого эшелона, да, для этой евроатлантической бюрократии. Так вот, Грузия возмутилась. Она вроде столько лет выстраивала отношения с Соединенными Штатами, с Брюсселем, да, с Парижем, с Лондоном и так далее. И ее прокинули просто через колено. То есть какую-то там Украину, Молдову и Боснию уже будут в следующий, так сказать, в следующий тур, да, рассматривать о приеме в ЕС, а Грузию не будут. Да как же так? Вроде бы самая такая была интегрированная страна, да, более-менее. Вроде 5 декабря 2023 года, вот совсем недавно, да, 3 месяца назад, Европейский совет принял решение предоставить Грузии статус кандидата. То есть Грузия стала кандидатом, а вопрос о приеме теперь подвешен на неопределенное время. А все очень просто, все очень просто. Ведь на самом деле кого будут рассматривать? Ну, понятно, Босния страна третьего эшелона, и она давно подавалась, поэтому ее рассмотрят. А вот всякая мелочь поганая, шелупонь, да, Украина, Молдова, да, она просто, их правительства имеют четко выраженные антироссийские, как говорится, позиции. Поэтому их будут рассматривать. А Грузию, которая хочет, с одной стороны, отношения укрепить, да, и с НАТО, и с Соединенными Штатами, и дальше, так сказать, деньги из Евросоюза получать с одной стороны, но с другой стороны не хочет поссориться и с Россией, да, ведь черт его знает, как оно завтра дело-то развернется. С Россией тоже вроде как собачиться-то не очень хорошо. Вот, она пытается как-то вот лавировать, да, раньше она четко была антироссийски, так сказать, ориентирована, сейчас она вот так, она балансирует, да, это такая вот маленькая Турция такая в Южном Закавказье, вот, но нет, никто вам не даст балансировать, друзья мои, вы слишком маленькие, слишком слабые, говорят нам из Брюсселя, да, вот, заставят вас, как миленьких, сделать выбор, либо вы туда, либо вы сюда, как вот вчера Армению заставили, да, Армения свой выбор сделала, она за нее еще, за него заплатит еще за этот выбор, безусловно, заплатит. Вот, кто будет считать проценты, как говорится, не так важно, но Армения за этот выбор заплатит. Вот, а Грузия, вот она сейчас в такой развилке, как говорится, да, ее наклоняют оттуда, Россия никуда не наклоняет, а смотрит так внимательно, пристально. Вот как будет дальше развиваться на полях Евросоюза ситуация, мы с вами разберем на следующей неделе и в других программах «Другой глобус», которые вы можете смотреть еженедельно по средам в 15:00. С вами была Дарья Митина, это была программа «Другой глобус» на «Авроре». Всего вам хорошего, не переключайтесь.